том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, пожары, уходы, приходы войск не пугали ее, а облегчали. В духоте палат, в гаре разрывов и пожаров ей становилось свежо. Нисколько она не боялась простой человеческой боязнью. Наоборот, от этого всего сердце ее облегчалось, и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное что-то, но через поволоку, а сердце облегчалось. И от этого сил было много, и почти не нуждаясь ни спать, ни есть, она только делала, что велят. Верных сведений не было у госпиталя, слухов избывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись свои раненые из разных частей и нанесли, что убиты все старшие командиры, и перепутались все русские части, а немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. В Танину палату попал чубатый сотник из казачьего конвоя генерала Мартаса, занял угловую койку ростовского подпоручика, ушедшего пешком в последний час. Не тяжело и раненый, он был сильно возбужден и беспокоил всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса, их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя удерживать, как будто в том удовольствии находил, что все очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошелся по госпиталю, приходили его слушать и врачи. Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, ждали начальства. И действительно, в полночь, при тускло-красном свете неблизкого пожара, на площадь перед госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный врач и генерал с адъютантом. Через две минуты они были уже в Таниной палате и шли к сотнику. И к ним сюда, в угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола. Чубатый, лохматый, угольный сотник так и взыграл в кровати навстречу генералу, как если бы ждал только его, для этого генерала, и был весь его рассказ. А генерал с белой-белой, холеной кожей лица, холеными усами, столичный и вообще не снисходительный, тоже как будто этого сотника искал. Он не в торопях, не мимоходом его расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил к нему представительные глаза, адъютант уже велел все записывать, начиная с фамилии, чина и части. Таня, не дрожащей рукой, держала желто-зеленую высокую стеклянную лампу над записями адъютанта между головами сотника и генерала, и пытливо, и вот уже с прояснением всматривалась в них. Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже всем известный, украшая его новыми подробностями, пожалуй, не в противоречии с прежними, но весь корпус остался на позициях, а генерала Мартаса послал командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они ехали к Найденбургу ранком вчера, но от драгунов разведали, что он уже у немцев. Как поехали выбирать позиции и попали под картечь в 300 сожжениях, и убит был начальник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал Торклус, и многие казаки, они, оставшиеся верными, отступили с Мартасом в лес. Как у Мартаса адъютант пропал с сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карта, и генерал был голодный, не знал куда. Лошадей под ними подбили, они пешком по лесу блукали, но куда они совались, со всех сторон уже стояли немцы, и самого этого сотника послал Мартас пробиться в город и рассказать об общей гибели, обнял его на прощание и тут же на его глазах застрелился, не вынеся такого позора. Головой белокожий, Кругло оттянутый, как огромное куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал: «Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартес в вашем присутствии застрелился?» «Как бог свят, ваше превосходительство!» — адъютант записывал. Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления кивал гвардейский генерал. Только этого он ожидал, именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему лишь лицо сестры милосердия, неприятное своим темным, жгучим, добывающим взглядом, мимо лампы и на генерала, от нее глазами блестя на него. Из-за этого он шеей дернул несколько раз и старался больше не смотреть на сестру. А Таня словно пробудилась. За все недели, прошедшие от измены жениха, первый раз с таким полным вниманием, совсем забыв о себе, она вбирала события внешнего мира, происходящие в одном аршине от ее выставленной, не коптящей светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным взглядом она втянула. Оттого так многословен, возбужден, с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть грех. А не тот ли, что бросил он генерала Мартеса в опасности и бежал? И оттого так верит охотно, не ловит, не сбивает сотника этот важный, лощеный генерал, что ему зачем-то надо, удобно. Как дева света, она внесла светильник в трехголовый темный треугольник и бесстрашно высвечивала его. До сих пор понимала она войну как неизбежную, неуправимую стихию, в которой воинам суждено получать раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она собственную душевную боль ни разу не поставила меньше их ран. Их всех страдания были от стихии, на которую нельзя обижаться, ее от несправедливости, от подлости, от измены. Но сейчас из этого темного треугольника, составлявшего протокол, проступила Тане явная злая воля, и проступила, что от этой злой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненых, и еще тех, что могут быть ранены завтра, и первый раз чужая. Общая боль потеснила, потолкала и принизила ее собственное унижение, обманное состояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, а даже совсем маленьким. И она с вызовом и упорством держала свет правды, видя, как режет он генеральские глаза, как неприятен ему. Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеждал генерала: «Ваше превосходительство, они вас в этот город не зря пустили, то капкан, у них тут войск освободилось, сила, они все круг вас собираются, смотрите, кубыть не захлопнули». «Да-да, этого-то и боялся генерал Сирелиус». Он удивлялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. Они сильнее нас. Почему же отдали город? Одиночное стояние его дивизии здесь становилось все более опасным. Растянувшиеся от Млавы подкрепления еще неизвестно, когда подойдут. А захлопнуть здесь капкан могут каждый час, особенно на рассвете. До окруженных русских частей, может быть, и осталось недалеко, 10 верст, но не ночью же туда идти. В полную неизвестность, в немецкую густоту, да и какие там войска. Если вот подтверждают очевидцы, что генералы убиты, части рассеяны, они все равно погибли, и нельзя это поражение отягощать еще новой жертвой гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление его отряда не было по-настоящему полномочным. Сирелиус из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. Показания этого сотника, очевидца, давали ему хорошее основание пересмотреть приказ. И лишь уклоняясь шеей по гусиному, поводя от допытчивого, даже ненавистного взгляда статной темноглазой сестры, миновав ее яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушел с адъютантом. И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль. О чем подумал генерал? Что решил, никому не дано было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал, поняли, что никуда их не повезут, что они остаются в плену. Таня кинулась искать Валерьяна Акимыча, но он и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог главному врачу? Но только для них и был он главный, а перед генералами маленький человек. И что у нее было, кроме показаний, сердца? Как никогда она хотела быть полезной и не знала, что делать. Ей стало стыдно, что столько недель она возносила свое горе выше горя окружающих. До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки обратно по сравнению с тем, как вечером. По другой улице вратилась пехота, и рассветный час был тих, безлюден. Раньше времени до солнца стали высовываться жители, они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по улицам ходить, сперва беззвучно, и скоро уже радостно гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами приветствуя первых немецких солдат, вступающих в город. Раненые лежали, обхватив головы, и со слезами переходили сестры. Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре. И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты полостных пожилая, курносенькая, хлопотливая сестра и шепотом, задыхаясь: «Танюша, новый раненый прибрел, у меня лежит, еле дотянулся, кончится сейчас, на нем полковое знамя Либавского полка, обернулся по груди, что делать?» Таня сверкнула, ни на миг не колеблясь, даже обрадована: «Пойдемте. На себя намотаю». «Да ведь в коридоре немцы!» — кудахтала курносенькая. «Это в палате придется и скорей». «Ну так в палате», — уверенно обгоняя, шла Таня. «Да как же ты при всех! Это под сорочку надо все снимать». «Ну так снимать» — уже вносила Таню в ту палату. Она и перед женщинами избегала раздеваться, стыдя, что груди и даже по ее фигуре велики, слишком налиты. Она и в отрочестве плакала, считая это уродством. «Под колем булавками? Нет, зашьем». «Где он?» «Одна будет наверчивать и зашивать, другая в дверях, чтоб немца не впустила». 18 августа. Ну да, если бы Сирелиус и не струсил, в ночь на 18-е Найденбурга ему бы не удержать. Слишком долго он шел, и слишком растянулись его силы. По пружинной готовности германцев к исходу ночи уже 3 дивизии было у Франсуа под городом и 2 на подходе. Хотя сам Франсуа канатоходцем на проволоке сидел на полоске шоссе в деревне Модлькен, другой опоры не имея, а с севера группами прорывались русские, и у самой деревни подбили ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться. Он расписывал для 5 дивизий, как им концентрически брать Найденбург. а под истинной податливости главнокомандования русского северо-западного фронта именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечеволодова и Сирелиуса, когда еще многие сильные русские группы под Вилленбергом 15 тысяч готовились к ночным и утренним прорывам из кольца, Жилинский, Ароновский велели фланговым корпусам не выручать окруженных, а отступать. И как отступать? Благовещенскому отойти на 20 верст, если противник теснить не будет, и даже на Остроленку еще 35, если будет теснить. Душкевичу на 30 верст, и даже на Новогеоргиевск еще 60. Как же к месту пришелся разумный Кондратович, на ту линию загодя убежавший сам. А с переночеванием глаза страха еще растягивались. Когда 18 августа Постовский самовольно укатил спасенный драгунами армейский штаб обосновывать в 40 верстах позади прежнего положения в Остроленке, штаб фронта ответил во след: «На ваш переезд согласен, да ведь удобно». Теперь возобновлялась со штабом армии нормальная телефонная, телеграфная связь и обмен депешами. И вот когда послано было в штаб 2-й армии письменное разрешение от штаба фронта выдвигать 1-й корпус также и далее Сольдау. А что же с Рененкамфом? Генерала Самсонова постигла полная неудача, и противник может свободно обратиться против вас. После всех промедлений как раз-то и пошла его конница в глубину.